Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 июня 2012 года. Специалист будущего. Вопрос. Каким должен быть специалист, окончивший высшие курсы интегрального обучения? Носителем чего он должен являться? Ответ. Этот специалист представляет собой уникального человека в нашем мире, который может создавать маленькие правильные общества. Такие люди должны быть связаны между собой в единую образовательно-воспитательную интегральную систему, проходить постоянные курсы самосовершенствования и, естественно, находиться под нашей опекой, а мы со своей стороны должны обеспечивать их работой, то есть организовать серьезный административный центр, серьезный офис по их рекламе, по поиску для них работы. Специалисты интегрального обучения должны постоянно получать новую информацию, обмениваться ею. Им нужно создать свой закрытый виртуальный сайт или, может быть, открытый, но на таком солидном уровне, где бы они были постоянно в курсе всех дел, обрабатывали бы все новости и все проблемы. Это даст им возможность отвечать на любые вопросы и правильно освещать последние новости в интегральном ключе. Необходимо создать из них целую систему – Международный институт преподавателей и воспитателей. Вопрос. Это не только теоретики, но и практики? Ответ. Да, каждый из них практик. Без практики они не смогут ни преподавать, ни изменять общество. Практика должна идти параллельно с теорией. Из беседы об интегральном воспитании от 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Круглый стол – инструмент интеграции. Вопрос. Можно ли в качестве подготовки специалистов организовывать серьезные круглые столы с участием наших преподавателей, студентов и ученых? Ответ. Пробуйте все, что угодно. Круглый стол – это инструмент интегрального взаимодействия. Внутри круглого стола вы образуете новую интегральную силу, которой не было ни у кого и которая не просто является суммой всех желаний и мыслей участников, а на порядок выше. Ведь они не просто беседуют между собой и приходят к какому-то общему выводу, они при этом чувственно аннулируют себя, чтобы связаться с другими, чтобы создать одного единого интегрального человека, какую-то новую особь. Чувство, которое возникает между ними, является совершенно новым инструментом для решения всех проблем, всех вопросов, для любой фантазии, чего угодно. Вы можете с этим новым интегральным инструментом идти куда угодно, решать любые вопросы и всегда решите их правильно, потому что мир интегральный, и вы ставите себя этим в равновесие с природой. И люди, которые, так сказать, подсели на это, все время стремятся к этому. Они чувствуют, что здесь есть особое отдохновение, возвышение. Это следующий уровень нашего развития, когда ты, в общем-то, можешь оторваться от тела и ощутить себя существующим не в отключении, а в разуме, в чувствах намного более высших, чем у тебя одного. Поэтому подключайте к этому людей. Они будут инстинктивно к этому стремиться, искать такие группы, такую возможность. Я думаю, что круглые столы можно проводить через телевизионные и любые виртуальные каналы. Надо просто их культивировать. Из беседы об интегральном воспитании от 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Простота и мобильность. Вопрос. Можно ли привлекать к системе интегрального обучения различных ученых? Ответ. Думаю, что да. Но проблема в том, что с известными людьми довольно сложно работать. Подбирать удобное для них время, привозить, увозить, создавать определенные условия. Поэтому самое лучшее и мобильное – снимать клипы с их участием, которые будут находиться у преподавателя, и он в любую минуту сможет показать их на экране. Предпочтительнее делать все очень мобильным и простым. Сегодня в маленьком ноутбуке может поместиться любое количество информации с небольшим диапроектором. Ведь там все очень хорошо обработано, чисто, конкретно, с указанием всех данных о людях, которых вы демонстрируете. Этого достаточно. Из беседы об интегральном воспитании от 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Преподавать, но не голословно. Вопрос. Стоит ли предлагать дополнительные материалы для изучения на интегральных курсах? Ответ. Я думаю, основной курс должен заключаться в том, чтобы приучить человека к практическому объединению. А следующий курс, на котором осуществляется подготовка преподавателей, должен включать все. Надо снабдить будущего преподавателя разнообразным систематизированным материалом по каждой теме, с библиографией и прочими данными. У каждого должна быть папка, из которой он мог бы в любую секунду извлечь солидный, убедительный материал, необходимый для демонстрации, для убеждения, для разговора, для преподавания. Он должен уметь с этим обращаться. Из беседы об интегральном воспитании от 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Свет, рождающий человека. Зор – это свет, возвращающий к источнику. Так называется книга Зор. Высшее свечение, свет. Насладиться этим светом мы можем только при условии, что умеем притягивать его, находимся с ним в подобии свойств. Что надо сделать, чтобы достичь подобия свойств со светом? Он отдающий. А как я могу отдавать, если я поднимаюсь в связи с товарищами, немного отменяя свое эго, чтобы соединиться с ними, стараюсь быть чуть ближе к ним во всевозможных действиях, мероприятиях, распространении. Тем самым я понемногу придаю себе форму, подобную свету. И в мере моего приближения я удостаиваюсь того, что он воздействует на меня больше. Свет в своей отдаче постоянен, но я за счет своих действий приближаю себя к нему, больше уподобляюсь ему. Так я удостаиваюсь воздействия света, а в результате этого мое личное, частное кли, сосуд желания, становится отдающим. По мере моего внутреннего изменения, когда внутри моих желаний и свойств я становлюсь отдающим, я начинаю раскрывать эти перемены, происходящие во мне. Внезапно во мне возникают такие желания и мысли, сердце и разум, которые очень отличаются от бывших у меня прежде. Так я распознаю в себе те и иные изменения, все больше и больше, пока не достигаю какого-то нового состояния, в котором чувствую: «Все, я изменился в этом». Это изменение раскрывает во мне новую форму совокупности свойств, желаний и мыслей, которые называются парцуф, человек, Адам или Творец, что одно и то же. Ведь согласно этому новому строению совокупности свойств, желаний и мыслей, сформировавшихся во мне, я раскрываю свой новый внутренний образ человека, а внутри него я обнаруживаю его корень, причину, породившую его, и это Творец. Так мы раскрываем наше духовное продвижение. Будем надеяться, что в нашем стремлении к уровню человека, что означает в отмену своего эго и соединение с ближним, со всем миром, именно изучая книгу Зор, мы насладимся светом, возвращающим к источнику, и примем ту же форму человека. Из урока по книге Зор от 15 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Народ Израиля. Возродить взаимосвязь. Мы живем в особое, очень чуткое время, когда ход истории резко ускоряется и перед нами открываются несколько направлений развития. Очевидно, что народ Израиля является фактором, который может направить человечество в ту или иную сторону, при том, что векторы эти имеют судьбоносное значение как для самого народа, так и для мира в целом. Все, что написали мудрецы, сбывалось на протяжении истории, вплоть до наших дней, в свое время и своим чередом. И вот сегодня народ Израиля должен выполнить свое предназначение, согласно принципу трех линий. С одной стороны, он продвигается, используя эгоистическое желание, имеющееся у каждого человека, а с другой стороны, реализует желание альтруистическое. Тем самым он сочетает эгоизм, которым никто из нас не обделен, с позывом взаимопомощи, которая всегда была ему свойственна. Если правильно применить оба этих устремления, то народ объединится в средней линии, посередине. Тогда он верно выстроит взаимоотношения в своем сердце, и это сможет правильно обращаться к миру. К сожалению, сегодня народ Израиля не так близок к реализации этого особого пути. Однако перемены возложены именно на него. Если он действительно поведет себя таким образом и вручит эту методику взаимодействия всему миру, став, что называется, светом для народов, тогда, безусловно, все почувствуют, что здесь заложен замечательный путь выхода из кризиса и подъема. Сказано у пророка: Все познают меня от мала до велика. Иными словами, тогда высшая сила, доброе и творящее добро, раскроется в нашем мире. Разумеется, из Циона выйдет Тора и Слово Творца из Иерусалима. Однако надо также учитывать роль крупных зарубежных общин, которые оказывают влияние на государство Израиль и его правительство. Честно говоря, я полагаю, что народ Израиля был бы заинтересован в том, чтобы влияние это намного усилилось, стало более близким и взаимным. Сегодня оно не очень-то ощущается. Разумеется, евреи той же Франции или Америки заботятся об Израиле и оказывают ему большую помощь. Однако они недостаточно представлены в стране, недостаточно связаны с народом, чтобы он по-настоящему почувствовал их присутствие. В газетах не публикуются их статьи или обращения. И хотя известно, что они есть, что они приезжают на срочную службу и сборы, что они действуют против ассимиляции и антисемитизма на благо народа, в общественных, женских, молодежных организациях, однако народ все-таки не чувствует, что они среди него. И дело тут не в физическом присутствии, а именно в ощущении, передающемся через СМИ, через текущие события. Это очень важно. Полагаю, надо укреплять эту связь и поддерживать ее. Разобщенность серьезно ослабляет еврейский народ. Ведь он был создан из любви. Основу его заложил Авраам, родоначальник, буквально отец народа. Авхаам, заложивший для него фундамент любви, милосердия и взаимного объединения. Если народ не поддерживает эту связь, то утрачивает свою силу, слабеет до такой степени, что из него можно делать что угодно. И наоборот, исторические примеры, такие как война Маккавеев, показывают, что объединяясь, он добивается подлинных успехов, вне зависимости от того, какие проблемы перед ним стоят. Из беседы от 5 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Свет – это всегда ответ на просьбу. Бальсулам – зов Машиаха. Рашби позволил себе раскрыть тайну мудрости, но сделал это с большой предосторожностью, позволив записывать свои речи только Раби Аба, наделенному даром раскрывать тайное так, чтобы лишь мудрецы из числа сыновей Израиля понимали его слова, а мудрецы народов мира, наоборот, не понимали их. Причина здесь в следующем. Если люди, которыми движет эгоизм, узнают что-то из этой мудрости, они не смогут продвигаться дальше. В другом месте Бальсулам приводит в пример неспелый плод, который может пойти человеку во вред. Ведь ответы, полученные без изысканий, без самостоятельного продвижения в собственных свойствах, только преграждают путь. Вся наука Каббала скрыта ступенчатым образом, так, чтобы человек все больше понимал по мере внутреннего духовного роста и таким образом двигался вперед. И напротив, если бы он получал ответы заранее, не успев дорасти до них, это останавливало бы его, лишая стимула к развитию. Тогда ему не потребовалось бы меняться, обретать новые свойства, и он лишил бы себя возможности самому раскрывать путь, чтобы вступить в духовный мир. Вот почему каббалисты старательно заботились о том, чтобы не раскрывать вещи, которые люди еще не способны понять. Мудрость обретается по мере готовности. Мы учимся, чтобы вызывать свет, возвращающий к источнику, и по мере того, как он исправляет нас, начинаем понимать и чувствовать изучаемый материал. Процесс идет следующим образом. Мы объединяемся в группу, допустим, 10 человек вместе. И тогда, благодаря силе объединения, можем поднять к высшей силе просьбу об исправлении, ман. В ответ от нее к нам приходит свет, возвращающий к источнику, иначе говоря, окружающий свет, ормакив. Он-то и меняет нас, то есть сплачивает подлинным единством и придает исправление, благодаря которому мы открываем высший мир в собственных исправленных свойствах. Повторим порядок действий. Первое. Мы объединяемся все вместе. Второе. Мы поднимаем просьбу об исправлении. Третье. Окружающий свет производит в нас исправление. Четвертое. Мы раскрываем высшую реальность. Если мы не способны на два начальных действия, с нами ничего не произойдет. И потому каббалисты писали свои книги таким образом, чтобы мы работали с ними поэтапно. При первом чтении мы выявляем собственный эгоизм. Затем понимаем, что есть лишь один выход – подъем к объединению. А затем обнаруживаем, что и этого недостаточно, и что нужна просьба, ман, И если все это нам удастся, то далее выше окружающий свет Ромакив производит остальные действия. Книги каббалистов открываются нам в соответствии с данными этапами, и все это посредством учебы. На первом уровне я раскрываю зло, на втором уровне вижу, что ни на что не способен и обязан объединиться с товарищами, а на третьем уровне понимаю, что нам не объединиться без просьбы к свету, чтобы он объединил нас, поскольку сами мы этого не сделаем. Тогда приходит свет и завершает работу. Половина ее возложена на нас, а вторая половина осуществляется свыше и называется работой Творца. Из уроков по статье «Трубный рок Машииха», Торонто, 20 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Хорошее окружение для мира. Вопрос. Для нас окружение – это группа, книги и учитель. Что будет являться правильным окружением для масс? Ответ. Мы. Ведь хорошее окружение – это смежная со мной более высокая ступень. Если я обращаюсь к ней снизу и ставлю товарищей выше себя, то в ответ получаю от них правильное воздействие. Сегодня высшая ступень для нас – это учитель, группа и учеба. А для народов мира – это мы, организация Бней Барух, иными словами – поручительство. В целом имеются три ступени – народы мира 99%, мы 1% и высшая ступень – Творец. Следовательно, на нас возложена роль переходного звена. Мы работаем с одной стороны, чтобы включиться в Творца, найти связь с ним, а с другой стороны, чтобы помочь миру. Также бина делится на две части – 3 верхних сферот – гар и 7 нижних – зад. Вопрос. Но как 1% может стать окружением для 99? Ответ. Это 1% намного сильнее 99, поскольку он выше по качеству. Сказано «Праведник – основа мира». Точно так же растительная природа выше всей материи Вселенной, а животная природа выше растительной. Это пирамида. Каким бы большим ни было стадо, оно идет за пастухом. У масс нет связи с силой, действующей в реальности. Миллиарды людей – это малая, слабая ступень. Они немощны и запутаны. Они готовы лишь спорить, враждовать и разрушать мир. Все созидательное в себе они уже исчерпали. И потому сказано, вы малочисленные из народов. Для мира достаточно несколько тысяч, а то и меньше, чтобы управлять процессом. Тем более, что мировые средства коммуникации, по сути, сформировались специально для этого. В целом же, свыше приготовлена определенная программа, а мы должны делать то, что на нас возложено. И быть уверенными, если мы правильно выполним свою работу, с миром все будет в порядке. Из урока по статье «Трубный рок Машииха», Торонто, 20 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Как избежать краха системы социального обеспечения, ущемления или обобщения? Мнение. Рост средней продолжительности жизни может привести к краху системы социального обеспечения, сообщает итальянская газета «Corriere della Sera». Международный валютный фонд также бьет тревогу по этому поводу. Если средняя продолжительность жизни увеличится на 3 года, уже без того огромная цена старения населения вырастет на 50%. В качестве одной из мер по противостоянию этой опасности МВФ предлагают увеличить пенсионный возраст через принятие социальных законов отдельными государствами, а также через стимулирование лиц, откладывающих свой выход на пенсию. Там, где невозможно повысить пенсионный возраст, могут быть сокращены социальные выплаты. Израильский профессор онтологии и теории познания Михаил Лайтман считает, что можно найти еще много решений этого вопроса, но настоящее его решение должно исходить из отношений ко всем членам общества, как в семье. Тогда исчезнет ощущение, что кому-то надо отдать от себя, кто-то получает за счет другого. Решение только в обобщении общественного пирога и его справедливом делении. Ущемление любого в равенстве вызывает отрицательные изменения всего общества, отмечает эксперт.
Радиоверсия.
Эксперты информационного агентства РЕКС прокомментировали мнение профессора Лайтмана. Ростислав Ищенко, политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ничто не вечно под луной. Меняются и системы социального обеспечения. Очевидно, общество каменного века, в котором средняя продолжительность жизни составляла 16-17 лет, без особых проблем содержало своих крайне немногочисленных стариков и инвалидов. Причем самым глубоким старикам было лет по 40. Наверное, если бы тогда кто-то додумался принять закон о пенсионном обеспечении в старости и установить возраст выхода на пенсию в 55-60 лет, общество, в котором просто не было таких долгожителей, восприняло бы это как насмешку. Но в этом обществе вообще не возникало даже мысли о том, что кто-то по какой-то причине имеет право находиться на полном иждивении соплеменников. Более слабые выполняли более легкую работу, но работали все, кроме грудных младенцев. Совершенно терявшего трудоспособность соплеменники, конечно, продолжали кормить, но учитывая уровень медицинских знаний эпохи, человек, заболевавший так сильно, долго не жил и практически никогда не выздоравливал. В принципе, такая ситуация с некоторыми незначительными поправками сохранялась до конца 19 века. До этого момента на пенсию могли претендовать лишь военные и чиновники, лишившиеся здоровья на службе и не имеющие собственного обеспечения. Пенсия была монаршей милостью, и даже этим людям даровалась, а не выдавалась автоматически, ведь способ и количество обеспечения в каждом случае определялся отдельно. Средний возраст за более чем 40 тысяч лет вырос раза в два, до 35-40 лет, хотя представители обеспеченных слоев нередко были долгожителями, и в нашем нынешнем понимании 80-90 лет. Но все же человек 55-60 лет уже считался стариком. Естественно, что когда примерно 100 лет назад в цивилизованном мире начала вводиться система пенсионного обеспечения, возраст выхода на пенсию в 55-60 лет означал, что общество берет на себя заботу о глубоких стариках, практически потерявших трудоспособность от ветхости. Кроме того, большинство пенсионных систем сохраняло принцип обеспечивать пенсии общество должно не всех, утративших трудоспособность, а лишь тех, кто не имеет иного источника дохода. Это вычеркивало из пенсионной системы практически любой страны миллионы крестьян и фермеров, являвшихся мелкими собственниками. Их должно было обеспечить собственное хозяйство. Таким образом, кроме государственных служащих и инвалидов, теперь уже не только военных, пенсионное обеспечение распространялось лишь на рабочих. Что и понятно, они продавали свою рабочую силу и, потеряв ее, теряли источник жизнеобеспечения. Проблема данной системы заключалась в том, что она за более чем 100 лет не изменилась, а общество изменилось кардинально. Выросли уровень медицинского обслуживания и продолжительность жизни. В развитом обществе человек 60 лет уже не старик, он только достиг или достигает верхней границы среднего возраста. Возраст старости в оценке общества лет 70 и выше. Таким образом, если перенести на современное общество принципы системы при ее организации, то возраст выхода на пенсию должен был составить 70-80 лет. Но этого не произошло. Более того, с общей гуманизацией общества расширились категории граждан, имеющих право на социальную помощь и поддержку. Мало того, что пенсию теперь получают все граждане, достигшие определенного возраста, изменилось и содержание пенсии. При введении системы это было пособие, позволяющее выживать и для большинства, не достигавшие даже прожиточного минимума. То есть без дополнительной поддержки родственников можно было впроголодь прокормиться, но одежду купить уже вряд ли. Сегодня общество ведет речь о достойной пенсии, позволяющей не только нормально питаться, лечиться и активно обновлять гардероб, но и путешествовать хотя бы раз в год, а также удовлетворять свои культурные запросы, регулярно посещать театр, приобретать книги и так далее. Подчеркну, что еще одним фактором, увеличивающим социальную нагрузку, является общий рост уровня жизни. То, что казалось пределом мечтаний человеку 20-60-х годов 20 века, сейчас воспринимается как нищенство. Сравните радость людей, переезжавших в хрущевки из полуподвалов и коммуналок с удобствами во дворе, с сегодняшней их оценкой – хрущобы. Следовательно, и к величине пенсии и других социальных пособий предъявляются новые требования. В этой ситуации нагрузка на работающих становится запредельной. Не потому, что мало молодых и много старых, а потому, что много иждивенцев и мало кормильцев. При этом в обществе установилось мнение, что кормилец обязан обеспечить иждивенцу определенный достойный уровень потребления. независимо от того, обеспечивает ли он такой уровень себе. Наконец, еще одна проблема долгого нахождения на пенсии. Когда возраст выхода на пенсию отделяют от возраста смерти не год 5, а 10-30, то что многие сохраняющие трудоспособность пенсионеры продолжают работать. Здесь общество досоциализировалось до логики абсурда, социально поддерживая того, кто в состоянии обеспечивать себя сам. Кроме того, такой работающий пенсионер занимает рабочее место, что ведет к росту молодежной безработицы. Это значит, что общество платит дважды пенсию своему трудоспособному члену и пособие по безработице тому, чье место он занял. Кроме того, молодежная безработица ведет к формированию у новых поколений чувства отсутствия перспективы, к отторжению общества, отнявшего перспективу, к желанию его изменить, а значит и к росту социальной напряженности. Перспектив выживания у современного цивилизованного общества без изменения принципа функционирования пенсионной системы и шире системы социального обеспечения нет. Система не просто неадекватна существующим возможностям, она разрушительна. Благодаря ей современное общество уже израсходовало на себя капитал своих детей и начало проедать капитал внуков и правнуков, еще даже не родившихся поколений. Честно говоря, и надежда на то, что общество изменит свое социальное поведение, без великих потрясений тоже нет. Когда вокруг все формально благополучно и всегда так было, то действует принцип «почему я должен отказываться от своего?». В современном же демократическом обществе сам принцип его политической организации лишает правительство и политическую элиту желания и возможности применять столь болезненные меры, как приведение системы социального обеспечения в ее традиционное состояние, когда помощь получает лишь тот, кто не в состоянии прокормиться самостоятельно по причине инвалидности или ветхости.
Радиоверсия.
Попробуйте предложить американскому обществу вместо пособий по безработице ввести законы против бродяжничества, действовавшие в Англии до конца 18 века и предполагавшие, что безработный отправится или в работный дом, более похожий на тюрьму, или прямиком на виселицу. Других преступлений, кроме потери работы, для того, чтобы быть повешенным, совершать не надо было. Уверен, что революция по разрушительности такая, что мир еще не видел, произойдет моментально, с вечера на утро. Остальных стран это тоже касается. Таким образом, с моей точки зрения, разрушающая общество и государство система социального обеспечения может быть изменена либо в результате полного распада госструктур, в результате системного кризиса, последующего периода анархии, либо в результате крупной войны с серьезным противником, предполагающей вынужденную мобилизацию всех ресурсов, либо в результате действий сильной авторитарной власти, поддерживаемой достаточно влиятельными общественными группами, опирающимися на достаточную силу и имеющей достаточную волю, чтобы приступить к прямому подавлению сопротивляющихся. Эффективная мировая реформа здесь вряд ли возможна, и семейно-социалистический вариант ее утопичен. Современное общество слишком велико и слишком атомизировано, чтобы чувствовать себя семьей. Да и любая семья имеет главу, но не имеет парламента, то есть является структурой авторитарной.
Радиоверсия.
Эдуард Афонин, профессор Национальной академии государственного управления при президенте Украины, доктор социологических наук. Решение проблемы старения населения, предложенное Михаэлем Лайтманом, утопическое. Ведь в 19 столетии большинство стран, хотелось бы нам этого или нет, перейдет к режиму рыночной, монетарной экономики, которая своей природой продуцирует неравенство, экономическое, социальное, культурное. А значит, невозможность экономической опоры на распределительные механизмы, присущие системе социализма. В этих условиях лучше, что остается возможным, так это идеи кейнсианства о возрастающей роли государственного регулирования или пример скандинавских стран с их практикой социального государства. Юрий Юрьев, политконструктор. Учитывая, что пенсионные сбережения – это личные накопления, доверенные государству, то стоит подумать, стоит ли доверять эти накопления нестойким государствам. Деньгам все равно, каков возраст и хозяина, если они приносят прибыль. но государство почему-то легко берет деньги, но плохо их отдает. Вывод с точки зрения либерализма прост – государство – ненадежный партнер, а с точки зрения капитализма – не хватает репрессий для чиновников. Даниэль Штайнслингер, журналист и переводчик, Израиль. При обобществлении пирога тоже ничего не выйдет. Пирог не безразмерный. Нужен либо технологический прорыв, который резко увеличит сам пирог, либо прекращение наращивания долголетия.
Радиоверсия.
Кризис сводит с ума жителей Греции. Сообщение. Среди населения Греции, столкнувшихся с социально-экономическим кризисом, наблюдается тенденция психических отклонений. Согласно подсчетам специалистов, каждому самоубийце соответствует до 20 человек, пытавшихся покончить с собой неудачно, а за ними еще тысячи, живущих с депрессией, алкоголизмом, тревожностью. Даже после окончания кризиса, по мнению психологов, эффект остается надолго в виде целого поколения психически нездоровых молодых людей, живших в течение нескольких лет без надежды на лучшее. Жесткие условия могут превратить кризис в эпидемию. Потеря работы толкает людей в пучину депрессии и серьезных психических отклонений, эффект которых трудно обратить вспять. Уровень безработицы среди греческой молодежи более 50%, и ситуация продолжает усугубляться. С 2007 по 2009 годы показатели самоубийств в Греции повысились на 17%, а в первой половине 2011 на 40% по сравнению с 2010 годом. Реплика. В Африке самоубийств нет, хотя там умирают от голода, а в Скандинавии больше всего самоубийц. Это говорит о том, что работой или доходом невозможно объяснить депрессию. Она происходит из внутренней пустоты, из нового уровня раскрывающихся желаний, не находящих наполнения в нашем мире. Их может наполнить только соответствующее им наполнение, ощущение следующего уровня существования. Человечество находится в поиске каббалистических знаний, знаний об истинной картине мира, в котором мы живем, что дает им ответ о смысле жизни, и никаким достатком эту пустоту не заткнешь, а нищета является лишь катализатором.
Радиоверсия.
Почему рок-музыка пробуждает в нас животных? Исследование. Брайант, специалист по коммуникациям, Университет Калифорнии. Рок-музыка волнует нас, потому что воссоздает эффект первобытных сигналов тревоги и пробуждает нас животных. Неожиданные и резкие перемены частот и высоты звука играют на тех же эмоциональных механизмах, что и сигналы, которыми животные предупреждают друг друга об опасности. Когда животные подают сигналы тревоги через их голосовой аппарат, быстро проходит большой объем воздуха, порождая диссонанс, привлекающий внимание других животных и вызывающий у них эмоциональную реакцию. От аналогичных звуковых моделей у нас бегут мурашки по коже, потому что мы запрограммированы сильно реагировать на диссонанс. Также действуют настроенные музыкальные сопровождения, взвизгивающий саундтрек, используемые в фильмах ужасов. Композиторы интуитивно понимают, какая музыка будет звучать пугающе, хотя и не знают почему. Обычно они не понимают, что эксплуатируют выработанную у нас эволюцией склонность волноваться и испытывать негативные эмоции при определенных звуках. Реплика. В процессе интегрального воспитания мы должны применять соответствующее музыкальное воздействие, как фон в беседах, так и во время проведения семинаров. Необходимо поощрять и расширять прослушивание песен с интегральным содержанием.
Радиоверсия.
Кризис сокращает образование. Сообщение. Экономический кризис оказывает отрицательное влияние на образование. Сократилось финансирование университетов и школ. Учащиеся выходят на улицу из-за нехватки образования. Реплика. Система образования не приносит плоды, потому что не связана с системой воспитания, без которой кризис ощущается все глубже во всех слоях общества. Приходит время, когда даже руководить предприятием не станет возможным без объединения всех работников предприятия в одну команду в общем поручительстве. Переплетение всех профессий с методикой объединения с каждым днем все явнее. Придет время, когда как необходимые условия успеха во всех действиях как отдельного человека, так и любых коллективов станет обязательное объединение, а затем только действие. Так высшее управление вынудит человечество научиться намерениям перед действиями и приведет всех к себе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.